Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 января, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации прямо в студию, прямо в эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
Движение.
Сегодня более существенные пробки, чем было в понедельник и во вторник, во всяком случае, по прогнозам. Прямо сейчас 3 балла, 3 балла нам обещают, 4 балла обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера, а на 7 вечера и вовсе 5-бальные пробки. Довольно много красного цвета прямо сейчас на московских дорогах, внутренний МКАД от Волоколамки до Ленинградки, то есть сегодня в том районе каждый день бывает пробка, но сегодня там намного больше пробка, чем обычно. Пишут еще и про дорожные работы, и про дорожно-транспортные происшествия. Есть проблемы при пересечении Московской кольцевой автодороги и Можайского шоссе. Обращаем на это внимание. Смотрим, что в центре довольно много красного цвета. Выделяем то, что происходит на внутреннем третьем кольце от Беговой в сторону Савеловской эстакады. Но пробки от Савеловской до проспекта Мира, как это бывает каждый день, сегодня, во всяком случае, сейчас пока нет.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Гражданам России разрешат участвовать в местных выборах в России. Это из сегодняшних новостях, но там не только об этом говорится. Там говорится, что по аналогии международные договоры уже действуют у России с Арменией, Киргизией, Туркменией и другими странами СНГ. Как работают эти правила? Получается, что граждане многих стран не только голосовать могут, но и избираться в местные органы власти в Российской Федерации. Насколько эта практика распространена? Первая тема. Вторая. Владимир Путин вчера побывал на АвтоВАЗе и пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей. Как он сказал во время общения с работниками АвтоВАЗа, наша страна в этом заинтересована. Но в чем интерес страны? Зачем Россия экспорт продукции АвтоВАЗа, если мы говорим о существующих до сих пор проблемах внутреннего рынка? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Итальянский журналист по фамилии Лучиди. Андреа Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters и военный корреспондент. Он проживает в Российской Федерации уже более 2 лет, теперь получил российское гражданство. Об этом пишет агентство ТАСС. Срочное сообщение на ленте агентства РИА Новости. Издание «Политика» утверждает, что демократы планируют дискредитировать кандидата на пост министра торговли Соединенных Штатов Америки.
Поток. Успеем сказать главное.
Новые заявления Екатерины Мизулиной тоже на ленте новостей. Глава Лиги безопасного интернета в Ярославле. Она там выступает в суде по делу об угрозах в ее адрес со стороны одного из трэш-стримеров. Она говорит, что не имеет к подсудимому личной неприязни и не имеет причин его оговаривать. РИА Новости ведет трансляцию, судя по всему, с этого судебного дела. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код 495, и вот первая тема. Сегодня в новостях сообщение, ссылаясь на указ, который подписан Александром Лукашенко, сообщение о том, что гражданам Белоруссии разрешат в ближайшее время участвовать в местных выборах в Российской Федерации. Норму намерены внести в договор между двумя странами о равных правах граждан еще от 25 декабря 1998 года. Сообщение Белта. Граждане двух стран, постоянно проживающие на территории другого государства, могут участвовать в местных выборах, но не просто так, избирать и даже баллотироваться в органы местного самоуправления. Больше того, ТАСС отмечает, что постоянно проживающие в Белоруссии граждане Российской Федерации уже имеют такое право голосовать на выборах в местные советы и в них избираться. Больше того, международные договоры по этому вопросу у России действуют не только с Белоруссией, вот с Белоруссией начинает действовать, но также с Арменией, Киргизией, Туркменией и другими странами Содружества независимых государств. Как работают эти правила? Получается, что граждане из многих стран вокруг Российской Федерации могут оказаться в местных выборах власти в Российской Федерации. А что граждане другой страны могут делать в местных органах власти? Зачем это нужно и как часто это встречается? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору. Что вы думаете по этому поводу? Это, оказывается, практика, которая действует и довольно давно. Больше того, вот в ближайшее время к Армении, Киргизии, Туркмении и другим странам СНГ добавится еще и Белоруссия. Если мы возвращаемся к указу для подготовки необходимых документов по этому поводу, подписал Александр Лукашенко, президент этой страны. Григорий Добромелов, руководитель Департамента государственного консалтинга, он к нам присоединяется по телефону. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, получается, что граждане многих стран СНГ могут не только голосовать в Российской Федерации на местных выборах, но даже избираться в местные органы власти. Это так?
Нет, ну смотрите, ну не многих стран СНГ. Не надо забывать, что все-таки у нас в Белоруссии союзное государство. Да? И по огромному количеству направлений граждане Белоруссии в России пользуются, и россияне в Белоруссии пользуются такими же правами, как и, соответственно, в своей стране. И это вполне логичное дальнейшее движение по унификации различных зон взаимодействия, да, потому что дорожные карты по экономике правительство выстроило Мишустина и успешно их реализует. Да. Теперь дошло дело до некого политического контура, и это тоже является фактором, сближающим страны в рамках союзного государства.
Но это все-таки разные государства, и тогда не очень понятно, зачем гражданину, остающимся гражданином другой страны, в этой стране участвовать в работе местной власти?
Ну, смотрите, ну, во-первых, у нас большое количество приграничных муниципалитетов, и программы приграничного сотрудничества, межмуниципального, межрегионального сотрудничества развиты очень хорошо. И есть огромное количество регионов в нашей стране, которые очень активно взаимодействуют с разными регионами, побратимами со стороны Белоруссии. И в этом плане, да, конечно же, зачастую чисто даже логистически, да, проще жителям там условно одного поселка получать там государственные услуги в другом поселке на территории формально другого государства. Да. Но поскольку этого барьера нету, поскольку у нас союзное государство, то логично, что и житель может быть заинтересован в том, чтобы он мог влиять на муниципалитет соседний для того, чтобы эти услуги он получал в более комфортной для себя ситуации.
Формулировки в средствах массовой информации все-таки говорят о другом. Тут написано, я цитирую, со ссылкой на ТАСС, насколько я понимаю, пишут: международные договоры по этому вопросу также действуют у России с Арменией, Киргизией, Туркменией и другими странами СНГ. Это не так, говорите вы?
Ну, по крайней мере, имплементации внутрь российской избирательной системы, да, этого не происходит.
Для чего гражданам... Хорошо, ладно, мы выяснили, это может быть в органах местной власти где-нибудь на границах. Хорошо, но для чего гражданам одной страны участвовать в местных выборах другой страны, даже если они в этой другой стране живут?
Если они живут в этой стране, если они пользуются государственными услугами, они не могут не пользоваться государственными услугами, да, пусть и в ограниченном формате, они заинтересованы в том, чтобы каким-то образом влиять на качество взаимодействия своего с государством. А форма, как они могут влиять, они могут влиять либо через обращение к власти, либо с помощью прямого влияния участвовать в избирательном процессе.
Ну, подождите, для того, чтобы участвовать в избирательном процессе, они могли бы принять гражданство Российской Федерации, они этого не делают.
Смотрите, для многих стран есть история с непризнанием двойного гражданства. Так, вот сейчас такая коллизия происходит, например, с Узбекистаном, потому что Узбекистан не признает двойное гражданство, и многие граждане Узбекистана, получив российское гражданство, в силу бюрократических сложностей в самом Узбекистане, не лишились своего первоначального гражданства, и когда они приезжают к своим родственникам в Узбекистан, по сути, они с двойным гражданством подпадают под под преследование уголовное со стороны уже узбекских властей, да, потому что они как бы оказались гражданами с двумя гражданствами. Поэтому вот таких сложностей с двойным гражданством в разных странах они присутствуют. И поэтому человеку по большому количеству причин может быть неудобно и невыгодно менять гражданство или принимать второе гражданство. Да? И поэтому, но при этом у него есть потребность в том, чтобы влиять на систему управления в той стране, где он постоянно находится.
А это российское ноу-хау или подобные правила во многих странах действуют?
Поскольку у нас достаточно разнообразная система и электорального устройства, и политического устройства в мире, есть аналоги в разных странах, когда граждане в разных, особенно это мы можем встретить там в британском содружестве, да, когда разные формы остались сохранения монархии, несохранения монархии, право на голосование. То же самое, есть разные формы в Соединенных Штатах Америки с точки зрения самих штатов, да, есть там штаты, которые полностью ассоциированы, есть штаты, которые имеют ограниченную политическую свободу и так далее. Поэтому, в принципе, это вопрос подстраивания системы политической под те задачи, которые есть здесь и сейчас у государства. Да? И это правильно, и это хорошо.
Григорий, 859-й, но ведь иностранные граждане получат возможность влиять на что-либо в интересах своего государства.
Здесь есть коллизия, связанная там с, например, с тем, что когда человек получает американское гражданство, да, то он дает клятву, да, там верность другому государству, да, но опять же здесь вопрос тех форм, да, через которые они могут влиять. Да. Муниципальный уровень власти — это самый низкий уровень власти, да, соответственно, самый приближенный к гражданам. Да. Они могут не получить право избирать президента, да, или баллотироваться в президенты, например, да, и в многих странах по праву рождения есть такие ограничения, когда человек, даже прожив всю жизнь в своей стране, но не родившийся в этой стране, не может баллотироваться на какие-либо должности, да, и при этом на муниципальном уровне, да, когда ему надо решить и влиять на свою непосредственную жизнь здесь и сейчас, да, он вполне может участвовать в процессе и опять же, это вопрос политики. Да? На муниципальном уровне человек отстаивает свои личные интересы, он не отстаивает интересы государства. Да? Поэтому вряд ли можно сказать, что участие в муниципальных выборах может, скажем так, сподвигнуто, расценено быть как влияние на политику в интересах другого государства.
Ну, просто возвращаясь, чисто теоретически, может быть такая ситуация, что, например, в каком-нибудь из местных органов власти в большинстве оказываются граждане другого государства?
Я думаю, что, опять же, вот смотрите, это зависит от ситуации на земле. Да? Угу. Если в каком-то из муниципалитетов у нас окажется, что у нас большинство жителей, да? Ведь голосуют же не только,
ну, да?
Да? Да? Большинство жителей, представителей другого государства, да? То встает вопрос о миграционной политике. Да? И это маркер. Да? И создается, соответственно, анклав, где они могут влиять на то или иное решение. Поэтому, вот, особенно учитывая полномочия муниципальных органов власти у нас сейчас, ну, предположим, если, например, у человека ребенок ходит в школу, да, и там были бы, как в Соединенных Штатах Америки, выборы, например, директора школы, да, или выборы шерифа, да, то никто бы не говорил о том, что а почему вдруг родители ребенка другого государства голосуют за директора школы. Но это же нормально, что они выбирают того директора школы, который им нравится, чтобы было удобнее их ребенку. Вот то же самое касается муниципального органа власти. Чаще всего это не политический вопрос, а хозяйственный вопрос.
Хорошо, договорились. Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромилов был с нами на прямой связи. Это что, пишет 642-й, Лукашенко может стать президентом России? Не совсем так. Лукашенко может стать депутатом одного из местных органов власти. Ну, например, в какой-нибудь из российских деревень. если я правильно понимаю, вот это разрешение гражданам Беларуси участвовать в местных выборах в России, оно, судя по всему, работать будет так, именно на муниципальном уровне. Сергей 424, судя по всему, не ходит на местные или муниципальные выборы, говорит, а разве у нас есть местные выборы, я не припомню. Сергей, если вы в этом не участвуете, это не значит, что этого нет. Вы даже дальше пишете, у нас мэров мелких поселений не избирают, а фактически назначают какие местные выборы. А вы не подумали, кто их назначает? Точнее, избирает все-таки. У нас обычно мэров мелких поселений, как вы их называете, если избирают, или, как вы называете, назначают, то как раз избранные местные депутаты. Следовательно, местные выборы в Российской Федерации существуют. Диаспоры будут этим пользоваться, полагает Макс 208. Возьмут и на муниципальных выборах примут решение, что можно на детской площадке плов готовить. Но это вот, опять же, все зависит от того, сколько людей в этих конкретно местных органах власти представляют другие государства, что за государство, а главное, кто голосует за этих людей. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, с Белоруссией у нас, как известно, союзное государство, поэтому это исключение из правил. А так, я так понимаю, они должны иметь российские паспорта. Граждане там других стран СНГ, чтобы голосовать даже на муниципальных выборах, должны обязательно иметь российские паспорта.
Но для белорусов нормально?
Конечно, для белорусов, да, у нас союзное государство. И обязательно вот двойное гражданство с Узбекистаном, это нужно просто прояснить. Если у нас нет договора о двойном гражданстве, они должны выбирать между российским и узбекским паспортом.
Ну это логично. А зачем это объяснять? Это и так понятно.
Но это надо делать, иначе они...
Так а что, кто вам говорит, что это не делается, если это запрещено? Это не работает.
А, ну я имею в виду, что в России нужно к этому тоже относиться, ну не слишком лояльно. Пусть выбирают один из двух паспортов.
Так, а по-другому не получится, только что же объяснили. Это же две страны, это два паспорта, поэтому их невозможно выбирать ни там, ни там. Игорь 580-й, главное, не кто будет готовить плов или принимать решение о приготовлении плова. Главное ведь в другом, кто этот плов есть будет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ТАСС продолжает следить за этим судом в Ярославле насчет угроз убийством Мизулиной. Трэш-стример, то есть подсудимый по этому делу, заявил, что в его словах угрозы убийством Мизулиной все-таки не было. ТАСС, кстати, называет имя стример Аслан Дурдиев. Он отрицает, что угрожал убийством главе Лиги безопасного интернета. Он заявил об этом даже не на заседании, а перед заседанием в Кировском районном суде. Он говорит, что Мизулина сама спровоцировала его на оскорбление. Это вот сообщение... Судя по всему, ТАСС подробно следит за развитием этой ситуации. У нас следующая история. Вчера Владимир Путин побывал на Волжском автозаводе. Он пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей и во время общения с работниками АвтоВАЗа заявил, что наша страна в этом экспорте заинтересована. Есть, говорит, целая программа по поддержке несырьевого экспорта. Действует проект по увеличению автомобильного экспорта. Вопрос заключается в наполнении этой программы, как он сказал, реальными деньгами. Он еще призывал окончательно пересадить чиновников и сотрудников госкомпании на отечественные машины, но даже это указание, по словам Путина, полностью не исполнено. То есть есть куда девать волжские машины здесь, в Российской Федерации. Если мы говорим о состоянии отечественного автомобильного рынка, то о том, что он в сложной ситуации, говорили уже, в общем, не один год. Как мне кажется. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Скажите, а зачем России экспорт продукции АвтоВАЗа?
Ну, вы знаете, я считаю, что это такой планомерный, правильный процесс. Одно дело, что раньше мы хотели выходить на эти рынки, но, к сожалению, на мой взгляд, продукция была недостаточно высокого уровня, и, конечно же, было очень много конкуренции. Сегодня есть, на мой взгляд, все возможности, чтобы с этой конкуренцией справляться. И если мы сегодня наведем правильное, качественное производство отечественных автомобилей, я уверен, что у нас есть замечательные российские руки, рабочие, которые умеют это делать. Есть головы, которые умеют это разрабатывать. И самое главное, что есть рынок сбыта, куда можно продать эти автомобили. Заключается проблема лишь, на мой взгляд, только в том, что автомобиль должен быть конкурентоспособен, в том числе и по цене. Мы видели несколько примеров таких, когда цена соответствовала, ну, во всяком случае, снижалась, и потребность автомобиля возрастала. Я думаю, что вот это одна из самых первоочередных задач — создать качественный, приемлемый автомобиль, который бы пользовался не только спросом, но и был конкурентоспособен.
Погодите, но мы ведь говорим о том, что на российском рынке даже чиновников еще не пересадили на отечественные машины. Мы говорим о том, что есть проблемы с внутренним рынком. Зачем нацеливаться на экспорт?
Ну, вы знаете, перспектива всегда должна быть. И, на мой взгляд, если мы хотим создать конкурентоспособный автомобиль, то, конечно, первым, кто должен его освоить, это должны, на мой взгляд, все-таки быть чиновники, которые принимают те решения, благодаря которым развивается или не развивается наш автопром. Это первое. Но второе, безусловно, качественный автомобиль — это такой, знаете, ну, что ли, фактор роста, фактор создать автомобиль более высокого качества и востребованный. Поэтому я считаю, что это есть чему стремиться. Другое дело, как это исполняется, да, есть вопросы. Но то, что к этому стремиться надо, это однозначно.
Еще, Путину вчера ведь показали новый автомобиль «Лада Искра». Совсем недавно кто-то раскрыл цены, возможные на этот автомобиль. Когда вы говорили о том, что это должны быть, что называется, уместные для рынка цены. Вот эти 1 200 000, 1 300 000 за «Искру» заявленные, это уместные цены?
Вы знаете, я скажу так, вот если говорить со стороны автомобилиста, вот для меня, как автомобилиста, чем дешевле будет автомобиль качественный, тем лучше. Насколько он сопрягается сегодня с жизнью, это надо сегодня смотреть. Но, на мой взгляд, автомобиль все равно должен быть дешевле. Ну, все равно должен быть дешевле. Мы к этому должны стремиться. Мы должны конкурировать с импортными автопроизводителями.
Но дешевые вещи обычно не очень качественные.
Я про это и говорю, что, сказать, для того, чтобы создать качественный и технологический автомобиль, нужны русские, нормальные, хорошие рабочие руки, в которых есть, и светлая российская голова. И я уверен, что такой автомобиль у нас обязательно получится. Обязательно. Потому что у нас все есть. И металл, и, не знаю, ну, сказать, и производство, и средства производства. Все есть. А главное — люди. Наш русский народ.
Ну вот смотрите, кто-то из русского народа нам пишет, я так думаю, 342-й, да, наш хорошо. Слушатель. Надо посмотреть на долги АвтоВАЗа, понять, в каком он состоянии, и вообще, сколько можно вкладывать, как он называет, в эту бездонную бочку.
Знаете, я могу так сказать, аудит по-большому должен быть. И то, что слушатель говорит об этом, он совершенно правильно делает. Ведь это здесь задача именно тех контролирующих органов, которые, в принципе, должны смотреть за производством, да, и за выполнением тех задач, которые поручены президентом. Поэтому, если эти задачи будут выполняться корректно и правильно, я уверен, что таких вопросов у наших слушателей не возникнет впредь.
Спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты, был с нами на прямой связи. Мы от Сталина всегда уверен. 715-й. Что думаете вы? 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва. По поводу импорта, я буквально в феврале, ну, ровно год назад, получается, был в Египте и ездил даже в Каир. И в Каире невероятные «Лады Гранты» наши стоят на 1 000 000 дешевле, чем в России. Поэтому импорт существует и почему-то как будто в убыток самим себе. Ну, по крайней мере, потребителям точно.
Да ведь на 1 000 000 дешевле, это сколько, по 200 тысяч, что ли?
Ну, не на миллион, ну, сильно в половину дешевле точно. Я сейчас...
Ну, как-то так, вот легко с цифрами. Но на самом деле не только. Вот этот слушатель, Григорий, тоже пишет, в Египте пользуются популярностью Гранты и Весты, они там даже есть такси. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. С самого начала автомеханический институт, у меня 2 высших образования, поэтому вроде как типа специалист. Если комплектующие будут резинки из Балакова, станки будут при Царе Горохе сделаны, сделать хороший автомобиль невозможно. Нужно менять кардинально все, менять станки, менять комплектующие, тогда будет замечательный автомобиль, который можно будет продавать на весь мир. Мозги у нас есть.
Подождите, зачем на весь мир продавать, если нам не хватает?
Ну, сначала нам, потом всем остальным.
А, все-таки так. Гранта стоит 750 тысяч, утверждает Григорий. 859-й, так я понимаю, что это, видимо, египетские цены. Или как, сегодня утром представитель ВАЗа рассказывал о том, сколько стоит Гранта в Египте. Я не понимаю, за Роснано не следили и за АвтоВАЗом не следят, утверждает 342-й. А 724-му важно понять, вот эта искра, которая будет якобы стоить то ли 1 200 000, то ли 1 300 000, а какова себестоимость у этого автомобиля? Насколько я понимаю, эта информация вряд ли вот настолько легко рассказывается. раскрыто. Нет, у нас гранта стоит 750 тысяч, это Григорий уточняет, и тогда совершенно непонятно, как она может бы стоить в Египте на миллион дешевле, что там по 250 тысяч рублей доплачивают любому, кто захочет взять себе гранту. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы без предварительного отбора попадаете в прямой эфир. Если звоните по номеру 7373948, вы просто смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки в 3 балла. Нам обещают дальше 2 часа 4-бальных пробок и 1 час 5-бальных. В 5 и в 6 вечера 4, в 7 вечера 5-бальные пробки. Смотрим на красное на карте московских пробок. Это прежде всего Кремлевская набережная, Москворецкая набережная. Ну вот то, что начинается от Котельнической набережной. Пробка красного цвета, собственно, до поворота к Боровицкой. Еще красное, где, соответственно, при движении от метро Полянка в сторону Садового кольца, при движении по Садовому кольцу от Павелецкой в сторону Октябрьской. И еще есть небольшие фрагменты красного, даже бордового цвета. Например, поворот с внешнего третьего кольца от района метро Угрешская на Волгоградский проспект. Там тоже большие проблемы именно для тех, кто не столько едет по третьему транспортному кольцу или Юго-Восточной Хорде, сколько пытается свернуть на Волгоградский проспект. Итак, 3 балла прямо сейчас. Час, потом 2 часа 4-бальных пробок и в 7 вечера пробки в 5 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. Госдума предлагает запретить чехлы на бутылки для незаметного распития алкоголя в общественных местах. Насколько нужны такие запреты? Или, может быть, наоборот, это важная вещь нашей обыденности. Сейчас первая тема. Вторая. Россияне потратили на игрушки антистресс более 4 миллиардов рублей. Товары широко представлены на маркетплейсах, но помогают ли такие игрушки от стресса? Или это лучший способ избавиться от лишних денег? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем ее. Теперь срочное сообщение. Мишустин прибыл в эти минуты в Казахстан, как тут сказано, с трехдневным визитом. Об этом пишет агентство РИА Новости. Соответственно, агентство ТАСС в эти минуты пишет о том, что представитель американского правительства впервые за 15 лет посетил сектор Газа.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы много пишете по поводу «Лады», по поводу «Волжского автозавода», по поводу машин. 750 тысяч стоит самая простая гранта. Сегодня у нас в эфире был представитель ВАЗа у Романа Щукина. Об этом пишет Григорий, 859-й. А я напомню о ценах на «Ладу» в Египте. Об этом писали в средствах массовой информации в прошлом году. Тогда были неофициальные какие-то ценники на одну из компаний в Египте, продающих автомобили. Ссылались и вот говорили, что самая дешевая гранта, точнее, не самая дешевая, но все-таки гранта в Египте обошлась бы в 535-695 тысяч рублей, при том, что такая же, но более простая модель в России обошлась бы минимум 699, а теперь, вот видите, уже 750 тысяч. Есть и комментарии по поводу этой разницы. Известный автоэксперт Игорь Маржаретто говорит о том, что это вопрос государственной политики. В России, по его словам, стоимость автомобиля до 30% составляют налоги, сборы, акцизы, в том числе утилизационные сборы, для гранта это как раз 300 тысяч. Помните, кто-то из слушателей говорил про миллион? Так вот, не миллион разница все-таки, а 300 тысяч. Вычтите эти 300 тысяч, и мы увидим примерно те же цены, что и в Египте. Там этих сборов точно нет, сказал Маржаретто. Напомню, это цитата из прошлого года. Первая тема в эти полчаса. Госдума предлагает запретить чехлы на бутылки для незаметного распития алкоголя в общественных местах. Есть такой депутат из «Справедливой России» Дмитрий Гусь. Он уже разработал соответствующий законопроект, говорит, что благодаря чехлам подростки умудряются прятать алкоголь прямо в школе и выпивать во время урока, уверяя, что пьют газировку. При этом соответственно, за использование чехлов, как предполагает депутат, штрафовать не будут, но эти чехлы будут конфисковывать. Психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров к нам присоединяется. Василий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Что думаете по поводу предложения депутата Гусева?
Ну, я думаю, что это такой пиар под видом заботы о здоровье школьников. Потому что на самом деле это, если что-то подобное было, это какие-то очень сильно единичные случаи. Употребление алкоголя в школе – это серьезный проступок. И, как правило, могут до школы выпивать или после, те, у кого есть зависимость. Но в школе очень мало вероятно.
Ну, говорить о том, что надо продолжать бороться с употреблением спиртных напитков подростками, если не так, то как?
У нас есть целый комплекс мер профилактики. Основное – это, конечно, пропаганда здорового образа жизни, разъяснение вреда только на уровне убеждений. Ну, доступность, цена, запрет на рекламу, чтобы не было под видом типа безалкогольного пива, продвижение стандартных брендов. Это целая государственная политика. Поэтому все у нас очень серьезно в этой области.
Но вот когда мы говорим об убеждении...
Да, это уже пиар.
Это я понял. Но когда мы говорим об убеждении, как государство может убеждать конкретного ребенка?
Уроки о здоровом образе жизни. В основном люди боятся последствий. Объяснять, что такое алкоголизм. Что это несовместимо со спортом. Если парень занимается спортом, девушки, там внешность, здоровье, перспективы быть матерью с очень четким научным обоснованием. Это должны быть доктора, психологи, огромное количество видеоматериалов, в том числе и мультфильмов на эти темы. Просто очень активно эту повестку продвигать. Конкурсы, стен газеты, что угодно может быть.
Но обычно ведь говорят, то, что вы рассказываете, это результат такого хронического, что называется, употребления, что со мной не происходит и не произойдет никогда.
Да, это, к сожалению, один из мифов, что вот все плохое – это про других, и плюс проявление детского максимализма, поэтому очень важны истории, в том числе и подростков, с последствиями. Я, в частности, такие ролики снимаю и выкладываем, показываем, что и одноразовое употребление может иметь тяжелые последствия. У нас за этот Новый год плюс 6 тысяч дополнительных смертей, связанных с употреблением алкоголя. И значительная часть людей погибших не алкоголики, просто разрешившие себе в Новый год оторваться.
Ну вот смотрите, пока мы с вами говорим, наши слушатели пишут, ну а почему тогда не пойти по пути более жестких запретов, а не убеждений?
Запретов что имеется в виду?
Ну, грубо говоря, если мы говорим о детях, там, пить в школе или там, я не знаю, пить дома, ну, пить вообще, в конце концов, ведь наверняка можно проводить какие-то анализы, которые будут показывать, что ребенок, к примеру, за прошлую неделю хотя бы раз да выпил.
Нет, это невозможно. Мы можем только поймать промилле, либо когда речь идет о хроническом алкоголике, карбогидратдефицитный трансферин, это минимум несколько раз в неделю в течение продолжительного срока, чтобы у нас этот анализ изменился. Так мы не сможем детектировать, это первое. А второе, извините, у нас какие санкции, даже если подросток выпьет? Мы ему что можем сделать? Родителей в школу вызвать? Тем более вне школы.
К примеру, разработать какие-то более жесткие наказания для родителей, дети которых пьют.
Которые сами, как правило, тоже имеют такие проблемы. Это все можно сколько угодно фантазировать на эти темы. К сожалению, это неприемлемо в рамках прав людей. Пока алкоголь не признан наркотиком, продается на каждом углу, стоит относительно дешево, тех же самых продуктов питания, когда у нас бутылка пива 50 рублей дешевле, чем минералка, мы можем сколько угодно рассуждать на тему запретов.
А вы бы запретили алкоголь?
Я, как нарколог, вижу, какая это беда для России. Каким это огромным приводит проблемам. Но это относится к категории культурных ценностей, не хочется сказать слово «скреп», Это вызовет ненужные социальные волнения, поэтому зачем мне фантазировать на тему того, что никогда не будет.
Понял, спасибо. Психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров был с нами на прямой связи. 724-й. Не позавидуешь государству. Одной рукой надо запрещать, другой деньги собирать. 342-й. Надо блогеров попросить, они лучше действуют на мозг подростков. Инициатива депутата как-то не вызывает, судя по всему, положительных эмоций. 392-й. А как проявляется пивной алкоголизм? А какая вам разница, как проявляется пивной алкоголизм, если это алкоголизм? Александр 163-й. Важен пример в семье. А Александр 656-й. Хоть вытаскивай чехлы, хоть не вытаскивай. Кто захочет выпить, тот всегда найдет способ. В конце концов, начнут в термосы наливать. Или кто-то тут написал, в бутылку колы можно ведь налить, к примеру, виски и пить. Делов-то, пишет 279-й. Еще раз вслед за Министерством здравоохранения говорим всем, и детям, и взрослым нашим слушателям, что алкоголь — это что-то, что вредно для вашего здоровья, это бесспорная история. У нас в школе баловались винишком. Осуждаем, порицаем алкоголь, пишет Виталий, но залезали в самые потаенные медвежьи углы школы и пили себе. Уроки здоровья у нас тоже были, нам тоже рассказывали, как плохо курить. Собирали, к примеру, восьмым уроком, и долго, нудно какая-нибудь бабушка из какой-то организации говорила, что пить и курить грешно и вредно. И это все слушали, а потом некоторые шли за забор, за гаражи, и там стоял такой дым, будто магистральный паровоз растапливали перед рейсом. Вот у нас тоже же самое было в школе. Потом некоторые шли за забор, за гаражи, в детский сад. Это были как раз забор детского сада, и там стоял такой дым. И чего с этим сделать? И десятилетий много прошло. Между одобрением и порицанием сверстников и советом психолога выбор не в пользу последнего. Так, насколько я понимаю, психиатр и нарколог говорит, что надо как-то так убедить детей, чтобы появилось одобрение или порицание сверстников. 7373948, прошу.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да. Забыли горбачевский антиалкоголизм? На что молодежь шла? Крем, все, чтоб как-то употребить. Одеколоны начали пить. Кто захочет, тот будет пить всегда.
Ну, а тогда что делать-то? Вот кто захочет, тот будет пить. Ну и все, сложили руки и ждем, когда все это закончится, да? В Германии красиво пьют в питейных заведениях, и хорошо, это цивилизованная страна, пишет Кирилл 593-й. Савелий, всего виной домашнее застолье, ведь застолье — это дружно и весело. То есть надо как-то детей убедить, что домашнее застолье — это не дружно и не весело, или надо запретить домашнее застолье, или опять вспоминаем Горбачева с так называемыми комсомольскими свадьбами, где, соответственно, спиртное наливали из этих заварочных чайников. Ну, что-то подобное, например, приходит мне на ум. 7373948. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Алло. Алло. Добрый вечер, Алексей, Москва. Я хотел бы выступить в защиту подрастающего поколения. Так сложилось, что я работаю в сфере медицинской, где проблемные дети как раз таки. Вот. И в настоящий момент хожу, занимаюсь зал спортивных фитнесов. И в этом году очень большой наплыв подростков. И с менеджером разговаривал, говорю, мне кажется ли что? Говорит, нет, действительно, говорит, очень много, говорит, заключаем договоров на абонемент для подростков. И они так активно занимаются, и они не стесняются взрослых, да, подойти, чтобы спросить, как правильно делать упражнения. То есть пропаганда имеет место быть, и я реально вижу эффект. И это не только по одному залу. С коллегами разговаривал, они тоже подтверждают, что в фитнес-залах стало ходить больше подростков. Так что убеждение работает.
Тогда вернемся к депутату. А что думаете про запрет на чехлы на бутылки для незаметного распития?
Я из поколения прошлого века могу сказать, что, как вот кто звонил или написали, сказали, что кто захочет выпить, всегда выпить. И мы в школе и курили, и пиво выпивали. Ну, не на территории школы, в смысле здания, да, а там за гаражами, за забором, за школой бегали. Это будет. Кто хочет, тот всегда делает. Вопрос только в том, что надо сформировать понимание, что это вредно, это не очень хорошо. Каждый взрослый что-то пробовал в своей жизни. Вот, в этом надо просто признаться и говорить о том, что это вредно. И я был неправ, даже в разговоре со своим ребенком.
Спасибо. Почему у нас все время говорят, что запрещать надо только для детей? Если запрещать для детей, то и для взрослых надо запрещать, чтобы взрослые показывали личные примеры и здоровье поправили. 857-й. Помните, Василий Шуров говорил о том, что нет смысла говорить о запретах для взрослых, учитывая, что это, в общем, ну, наше общество, короче, к этому не готово. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Сам Москва.
Ну, лично я выпивать начал рано лет. В школе уже в 8-9 там бывало иногда пиво-то выпивали. Но за запрет, естественно, надо не запрет, но нынешнее вот количество алкомаркетов в Москве, конечно, убивает. И то, что, например, в том же КБ дети идут покупать шоколадные газировки дешевле, чем сетевые. Вот я в очереди, бывает, стою, сам там за водой захожу, за соками, и вот дети стоят за шоколадками. Я считаю, это неправильно, вообще недопустимо.
Ну, подождите, потому... они в любом случае будут где-то стоять за шоколадкой, а там где-то а тоже наверняка будет вино.
Надо строго разделить, Продукты — это продукты. И алкомаркеты ограничить на квадратный километр, там один, я не знаю, на 10, чтобы они были в промзонах, на отшибах.
Ну, то есть
на
вам тоже кажется, что если закрыть глаза, то тогда проблема перестает существовать?
В некотором процентном соотношении уменьшится. Сколько раз я сам себя ловил, я думаю, я не один такой, когда заходишь в Пятерочку зачем-то, увидел по акции коньяк и купил. Или вискарь. А вот смотришь, рублей 600 скидка. Думаешь,
один. Нормально. Вроде... А, вот у меня такого никогда не было. 7-3, 7-3, 94-8. Вот так вот, по акции купить бутылочку. В алкомаркетах и яйца продают, пишет 401-й. Сейчас так мало пьют. Ларьков вообще нет по сравнению с 2000-ми годами. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Горген. Видите ли, мне кажется, что то, о чем вы уже упомянули, это пример. Реально дети делают то, что делают родители, а ни к чему они призывают, понимаете? Вот мне кажется, что в моей жизни было счастливое обстоятельство. С 12 сентября 2014 года я просто сказал любому алкоголю «нет». Вы знаете, я прожил эти 11 почти уже лет счастливо и абсолютно свободно от зависимости.
Гурген, так, вы не значит... ребенок, вот ведь в чем проблема, а мы о детях говорим.
Конечно, конечно. И опять же, только пример. Если дети видят с измольства, как весело и приятно происходит вечеринка их родителей, предположим, где они также принимают участие до некоторого времени, вы знаете, я абсолютно убежден, что в их базисе, в их неком внутреннем стержне, который формируется так или иначе, и у некоторых никогда не сформировывается в результате, будет абсолютно четко подражание. И это не как снобизм, не преподносить это с каким-то пренебрежением ни в коем случае. Просто не делать.
Хорошо, тут нам рассказывают, какие вещи бывают. Я вот не знал, например, пока нам не написал, кто? 630-й. Жена подарила коллеге флягу-браслет на руку для коньяка для похода в театр на скучные спектакли. Оказывается, даже такое уже придумали, и там в этой самой фляге-браслете 100 миллилитров крепкого напитка может быть. Еще раз напомню, вслед за Министерством здравоохранения ни детям, ни взрослым ничего полезного от алкоголя не бывает, а вред бывает точно.
Говорит Москва. Поток.
Россияне потратили на игрушки антистресс более 4 миллиардов рублей. Такие товары сегодня широко представлены на маркетплейсах. По итогам прошлого года аналитики сервиса MoneyPlace выяснили, что общий объем продаж таких игрушек превысил показатели 2023 года, внимание, на 81%. Показатели 2022 и вовсе на 126%. Чаще всего россияне покупали мягкие игрушки в виде животных. Хитом продаж стали таболапки. Не утратили своей актуальности поп-иты, а также популярные электронные версии текстильно-сенсорных игрушек. Совсем не пользуются спросом слаймы, спиннеры и тамагочи. Что бы это ни значило, я, например, не в курсе. Ну, тамагочи что-то помню. Непонятно, с чего это люди так стрессуют, пишет Виталий 618. А у меня вопрос в другом. Возможно, люди стрессуют, к примеру, в два раза больше, чем прежде, и бросились покупать игрушки антистресс. А это вообще эффективная история? Психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олег Глазунов к нам присоединяется. Олег Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти поп-иты, таболапки и все остальное, это правда от стресса помогает?
Ну, от последствий.
Ну, есть, как это работает?
Ну, работает тем, что вы сбрасываете напряжение, которое у вас есть в голове, через перенапряжение мышц. Это чистая физиология.
То есть есть смысл, как определить, что мне надо купить вот эту историю?
Ну, смотрите, сама игрушка, если возьмем прямую аналогию, это фактически как таблетка анальгина против зубной боли. Вы же, я думаю, убеждены в том, что сам по себе анальгин не лечит зубную боль.
Ну, предположительно, да.
Предполагаете все-таки, да? Вот, то есть он просто уменьшает боль, но последствия, точнее причины вы не затрагиваете. Вот эти игрушки и прочие антистресс-устройства, которые сбрасывают напряжение, они работают со следствием, но не с причиной. Поэтому, ну, хотите все время ходить, жать игрушку, жевать жвачку, там, мять сигарету, ну, как бы... Кто ж вам запретит?
Так может быть, как раз задать вопрос психологу, и он скажет, что это бессмысленная трата денег?
Ну, не совсем бессмысленно. Во-первых, не все готовы идти к психологу. Во-вторых, стресс – это необходимая, скажем так, история для нашей жизни. Другое дело, что бывает избыточный стресс, так называемый дистресс. И кратковременно такая игрушка может помочь. Ну, например, вы там реально понервничали, вы там... И было почему, там разбили вам машину, не знаю, или кредит там не можете выплатить. И вам надо как-то сбросить напряжение. Но потом надо задумываться действительно о том, чтобы перекрыть сам кран. То есть, по сути дела, вы имеете дело с льющейся водой из прорванной трубы. И сама эта игрушка, она просто убирает воду, как тряпка.
Можно ли говорить о том, что стресса в жизни стало намного больше? Ну вот если игрушки антистресс покупают почти в два раза больше.
Не думаю, что стресса стало больше. Другое дело, что сами средства выглядят, как, опять же, как таблетка анальгина, достаточно простым следствием. Человек помял такую игрушку, и вроде как наступило облегчение. И мы на это подсаживаемся. То есть мозг, он вообще очень любит быстрые решения. Он очень не любит планомерной какой-то длительной работы. Поэтому, вот, наверное, поэтому и есть рост этих игрушек.
Спасибо. Олег Глазунов, психолог и член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Савелий рассказывает, что у него есть пупырчатая пленка и даже готов с редакцией радиостанции «Говорит Москва» поделиться. Святой человек от себя отрывает. У вас же может быть стресс, Савелий. Я думаю, дело в психологии, пишет Александр 656. Человек внушает, что ему это помогает. 401. В топе сейчас шибака, собака в виде яйца. У младшего в школе второй класс, и там все фанаты. Тут тоже вопрос на самом деле. Это вот... детская мода часто, а не попытка бороться со стрессом. У моей дочки, пишет 279-й, уже 5 этих тополапок, а она их просто коллекционирует. Вот вам пример, почему их много покупают и даже не себе. Старший сын просил купить ему антистресс в старшей группе детского сада, пишет Илья 447-й. То есть, еще раз, судя по вашим сообщениям, разговор идет о том, что эти игрушки антистресс, вот в прямом смысле, как антистресс, вряд ли используются. Это история так называемой детской моды, которой согласны следовать их родителям. 7373948, телефон прямого эфира. Шибака-собака, это вообще цензурно, пишет Виталий 618. Детям могу за месяц купить 10 таких игрушек, это у них модно. Еще одно подтверждение того, что это не про борьбу со стрессом взрослых людей, а про то, насколько взрослые готовы идти на поводу у детей. 7373948, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Дмитрий, Москва. Я также подтверждаю, что в основном эти игрушки покупают дети. У меня вот двое детей, один подросткового возраста, один чуть поменьше. И эти игрушки модные, заказаны на всех маркетплейсах. И лапки, и хрюшки, и чего только нету, и гуси. Вот, я думаю, что все-таки большинство этих продаж, которые увеличены, они, собственно... Ну, из-за детей. Ну, а понятно, что у детей как такового стресса... Ну, то есть они не понимают, что им нужно, допустим, стресс этой игрушкой убрать, правильно? Они покупают ее как модный, не знаю, модную какую-то игрушку, которая у всех есть, им тоже хочется.
Так а есть ли смысл идти на поводу?
Да, я даже не знаю, при чем здесь смысл идти на поводу, но если хочется... ребенку купить игрушку, он вместо, допустим, выберет вместо машины или самолетика, выберет, не знаю, эти лапки или там в форме какого-нибудь там супермена, у которого...
Я понял, это выгодно. Хорошо, пупырка бывает с пузырями размером с ладонь, если ногой раздавить с двух, как от петарды. Вот это антистресс, вот это работает, мол, пишет Михаил 870-й. Напомню, россияне потратили в прошлом году на игрушки антистресс, не в прошлом, да, в прошлом, более 4 миллиардов рублей, это на 81% больше, чем в 2023 году. Далее новости.